слушаете радиопрограмму «Благая весть», подготовленную Славянской баптистской церковью города Сейлом.
Мир вам всем, дорогие радиослушатели, которые в ожидании этой передачи, а может и кто-то случайно оказались рядом с радиоприемником. Сегодня, по случаю празднования Рождества Христова, я рад приветствовать всех вас и поздравить каждую христианскую семью, в чьем сердце однажды родился Христос. Я также хочу пожелать обильных Божьих благословений и всем тем нашим радиослушателям, которые еще находятся на пути к Господу, и искренне пожелать познать Иисуса Христа как своего личного Спасителя. Пусть сегодня Его благословение наполнит каждую душу для Его славы и для нашего спасения. Откроем Евангелие от Луки 2 главу и будем читать с 8 по 14 стихи. «В той стране были на поле пастухи, которые содержали ночную стражу у стада своего. Вдруг предстал им ангел Господен, и слава Господня осияла их». И убоялись страхом великим, и сказал им ангел: «Не бойтесь, я возвещаю вам великую радость, которая будет всем людям, ибо ныне родился вам в городе Давидовом Спаситель, который есть Христос Господь. И вот вам знак: вы найдете младенца в пеленах, лежащего в яслях». И внезапно явилось с ангелом многочисленное воинство небесное, славящее Бога и взывающее: «Слава в вышних Богу, и на земле мир, и в человеках благоволение». И если мы будем читать дальше этот же текст, то мы найдем следующие слова. «Когда ангелы отошли от них на небо, пастухи сказали друг другу: „Пойдем в Вифлеем и посмотрим, что там случилось и о чем возвестил нам Господь“». Дорогие друзья, давайте и мы сегодня, слушая весть о рождении Христа, пойдем и посмотрим, что там случилось на полях Вифлеема. Да благословит Господь всех нас, и пусть имя Господа будет прославлено в течение следующих 50 минут нашего эфирного времени. Будьте благословены, друзья!
Собою дома, и только где-то вдалеке, и только где-то вдалеке на небе зажглась звезда. Радость мир с собой принесла Вифлеемская звезда. Хочу, чтоб всегда надо мной была ты одна. Хор, людям расскажи, что в Вифлееме вам рожден царь земли. Две тысячи лет прошло с тех пор, звезду ту уж поздно искать, но жив Христос. И знаю я, но жив Христос, и верю я, Он придет опять. Радость мир с собой принесла Вифлеемская звезда. Хочу, чтоб всегда надо мной была ты одна. Пой, пой, ангельский хор, людям расскажи, что в Вифлееме вам рожден царь земли. Радость мир с собой принесла Вифлеемская звезда. Хочу, чтоб всегда надо мной была скажи, что в Вифлееме нам рожден царь земли.
Итак, Евангелие от Луки, 2 глава, очень известный текст, 8 по 14 стих. «В той стране были на поле пастухи, которые содержали ночную стражу у стада своего. Вдруг предстал им ангел Господень, и слава Господня осияла их, и убоялись страхом великим. И сказал им ангел: не бойтесь, я возвещаю вам великую радость, которая будет всем людям. Ибо ныне родился вам в городе Давидовом Спаситель, который есть Христос Господь. И вот вам знак. Вы найдете младенца в пеленах, лежащего в яслях. И внезапно явилось с ангелом многочисленное воинство небесное, славящее Бога и взывающее: слава вышних Богу и на земле мир, в человеках благоволение». Прекрасный текст Священного Писания, который говорит очень-очень много. Но сейчас, в начале нашего рассуждения, перед молитвой, я хочу остановиться всего лишь на нескольких деталях. Итак, первый пункт моей проповеди – это то, о чем говорится в 8 и 9 стихе. Кому Бог послал первое такое вот большое известие о том, что произошло в Вифлееме? Посмотрите, пожалуйста, кого выбрал Бог для того, чтобы сообщить эту удивительную новость. Мы читаем с вами, что это были пастухи. Это не были чем-то примечательные люди. Многие исследователи того времени, когда родился Иисус Христос, говорят, что пастухи в Израиле буквально настолько были в унижении среди слоев общества, что даже если какой-то из пастухов вызывался в суд, тогда он назывался Синедрион, и там давал какое-то свидетельство, то его свидетельство даже не слушали, потому что он был пастух. Вот такое отношение было к пастухам. Это очень простые люди. Если бы это событие планировал бы какой-то режиссер, то он бы, наверное, выбрал самых знаменитых людей. Возможно, он бы выбрал фарисеев, возможно, он бы выбрал начальников синагоги, потому что у них была власть. И если им что-то скажешь, они придут к другим людям, и когда они скажут, то их слово точно все послушают. А здесь мы видим простые пастухи. Именно они стали героями рождественского рассказа. Бог выбрал простых людей. И когда мы с вами читаем, что в той стране, 8 стих, были пастухи, которые содержали ночную стражу у стада своего, я хочу вам задать один вопрос. Вы заметили, чем занимались пастухи? 8 стих говорит нам об этом четко. Они просто занимались своей обычной работой. То, что они делали вчера, позавчера, может быть, несколько лет до этого. Они не были в храме, они не были очень образованными людьми из закона, они не были среди фарисеев, они были простые люди. Они занимались обычной работой. И Бог к ним послал такое посольство. Посмотрите, пожалуйста, еще на 9 стих. Я до сих пор в шоке от того, что говорит нам Писание. Посмотрите, здесь написано, что предстал им ангел Господень. Можете вообразить себе ночь? И тут перед простыми людьми такое явление. Ангела мало кто из людей видел, даже из очень благочестивых людей. Писание нам говорит в Ветхом Завете, что не все видели ангелов. А тут простые пастухи видят. Но что самое большее меня удивляет в этом рассказе, что написано в 9 стихе: «И слава Господня сияла их». Как простые пастухи поняли, что это слава Господня? Они не были грамотными. Они не учились у ног Гамалиила, как это делал Савва в Иерусалиме. Они жили в простом городе, занимались простой работой. Они не были настолько мудры в Писании, чтобы знать все тексты, что в Вифлееме должно родиться Спасителю. Может быть, кто-нибудь из них слышал об этом? Возможно. Но мы с вами читаем, что они поняли то, что происходит. Посмотрите, как Бог любит людей. Он не послал к ним сразу воинство небесное. Потому что если бы они увидели сразу воинство небесное, я думаю, они бы, наверное, умерли со страху сразу. Потому что от одного вида ангела пришел сначала ангел, один. И они настолько испугались. Они поняли, что происходит, они поняли, что это слава Господня. В Ветхом Завете не так часто мы с вами читаем о том, что люди видели славу Господню. Это было несколько раз всего лишь. Славу Господню видел Моисей, когда заходил на гору и общался лично с Богом. Славу Господню видел Илия, который был тоже на горе. Славу Господню видели все, которые пришли в храм, первый храм, который освящал Соломон, и слава Господня наполнила тот храм. Это было таким событием, что священники не могли ничего сделать в храме, никакой своей службы. Настолько это было величественно. И тут простые пастухи видят такое величие. Поэтому Писание говорит, когда исполнилась полнота времени, настал момент, и простые люди видят то, что было даже недоступно царям. И не всем праведникам из Ветхого Завета. Они видят славу Господню. Они видят ангела, которым сообщает им весть. И еще раз, смотрите, как Бог заботится. Он посылает не сразу все свое войско, он посылает одного ангела для того, чтобы сообщить им радостную весть. Какие первые два слова произносит ангел? Посмотрите еще раз текст Писания, это 10 глава. Первые два слова, которые сказал ангел. Он говорит, не бойтесь. О чем говорят эти слова? О том, что Бог видит наше сердце, и Он заботится о нас. Бог видел, что убоялись страхом великим эти пастухи. У них был такой страх, что они даже, может быть, и слова не могли произнести. Исаия, когда вошел в храм и увидел величие Божье, когда он увидел видение, этот свет на него пролился, он увидел себя таким греховным. Пророк Исаия, который служил Господу, он говорит, погиб я. Это в 6 главе мы читаем, 5 стих. Я думаю, эти пастухи точно знали, что они грешники. И когда они увидели этот свет, конечно же, они поняли, что они видят какое-то послание от Бога, что они видят ангела, что они видят славу Господню. Они поняли, что происходит что-то настолько великое, что это привело их в ужас. Поэтому Бог, заботясь о них, говорит, не бойтесь через ангела. Это первые слова, которые произнес ангел. Сегодня Бог тоже так же к нам обращается. И Он обращается так же нежно и ласково. Так же нежно и ласково сегодня Он зовет каждого из нас, чтобы мы пришли к Нему. Как тогда к пастухам первые слова были «Не бойтесь, я возвещаю вам великую радость». И эта радость в младенце, в Иисусе Христе. И еще несколько моментов, которые я хотел бы заострить наше внимание перед молитвой. Давайте с вами обратимся на стих 13 и посмотрим 13 и 14, что Писание говорит нам. Итак, в этих стихах мы читаем о том, что пастухи, кроме месседжа, послания, которое принес им один ангел, который это сказал, и это сопровождалось сиянием славы, после этого они видят хор ангелов. Или если дословно то, что написано в 13 стихе, слова в русской Библии написаны так, «многочисленное воинство небесное». Братья и сестры, я хотел бы вас спросить, кто-нибудь из вас видел самый лучший спецназ в этом мире? Вот как мы представляем себе самых лучших воинов? Лучших из лучших. А представьте, это многочисленное. Самые лучшие воины там были. Я думаю, что если бы я такое увидел, я бы, наверное, помер. Тут увидишь, если простую, вот приезжает там полицейский, спецназ, СВАТ, да, или еще, и уже все как-то в страх приходят, что происходит. А здесь самый лучший спецназ, мы читаем. Они не были увешаны, возможно, автоматами, и пулеметами, и гранатами, и так дальше, но это воинство, Писание нам говорит. Это Божьи воины, которых видели пастухи. Что делают эти воины? Когда вы прочитаете, вас это приведет в изумление. Что делают самые лучшие воины? Мы с вами читаем. Славят Бога и поют песню. Они не воюют, они славят Бога. Это очень удивительно. И мы с вами читаем 14 стих. «Слава Вышних Богу, и на земле мир, в человеках благоволение». Месседж, который, или послание, которое принесли это воинство небесное, да, это самые лучшие воины. Если вы захотите узнать о том, насколько сильны эти воины, то достаточно будет нескольких отрывков из Писания Ветхого Завета или Нового, чтобы понять, насколько это великая сила. В Откровении один единственный момент я хочу заметить. Бог говорит, что пошлет в конце времени ангела своего, который скует сатану, то есть дьявола, на 1000 лет. Это один ангел это сделает. Представьте, какая сила, когда их много. И это видели простые люди, пастухи. Они увидели славу Господню, не поняли, что происходит что-то очень потрясающее. И мы с вами читаем о том, что они сообщают. Они говорят о том, что пришел мир на землю. О том, что именно этим миром или благой волей Бога к человеку является этот младенец, Иисус Христос. Пастухи оставляют свои стада. И идут смотреть и проверять то, о чем сообщил им ангел. И они находят точно так, как сказал им Господь. И когда они пришли на то место и увидели, что они делают, они рассказывают то, что они видели и что они слышали, что они пережили. И те люди, которые находились там, они все это внимательно слушали. Сегодня это послание каждому из нас. Бог настолько возлюбил нас, что послал своего единственного сына. И когда он это сделал, он позаботился даже о тех людях, которые будут сообщать это, простых людях. Он очень нежно им сообщил это, хотя это было величественно, но он позаботился о том, чтобы с их здоровьем было все хорошо, чтобы от вида величия Божия они не впали в какую-то кому или истерику, или депрессию. Это была великая радость, настолько великая, что такое еще никогда не было и не будет больше. Один проповедник, который проповедовал на эти же стихи Библии, сказал: «Если Рождества нет в твоем сердце, то ты не найдешь его под своей елкой среди подарков». Пусть Господь благословит нас, чтобы в эти рождественские дни мы еще раз и еще раз благодарили Бога за самую великую радость, которую Он нам дал, за Иисуса Христа и за то, что этот Иисус Христос так с любовью сегодня относится к нам, что Он не посылает свой спецназ, чтобы мы сегодня всех заставить верить в Него, а нежно и ласково говорит нам о своей воле, чтобы мы искали Его, чтобы мы находили Его, чтобы Он жил в нашем сердце. Пусть Господь благословит, чтобы эта радость, она действительно наполнила не только наше сердце, но и наши домы. Давайте помолимся и поблагодарим Бога за самый лучший подарок. Давайте в наших молитвах и в нашей жизни сделаем так, чтобы на Рождество, то есть на день рождения, получал подарок именно Бог, тот, чье день рождения. А для Бога будет самым лучшим подарком, когда мы будем приходить к Нему, когда мы будем искать Его. Потому что Он сказал, что Он назначил для всех людей, живущих на земле, время и место обитания, чтобы искали Его и чтобы познавали Его. Аминь.
Вот иду, сказал он, звезды расступились, и до края неба возвещала всем тайна воплощенья. Ангелы склонились, и вошел Спаситель ночью в Вифлеем. Тайна воплощенья, ангелы склонились, и вошел Спаситель ночью в Вифлеем. Обитавший в славе, в свете непрестанном, и превыше самых отдаленных звезд, Он сошел на землю, людям стал доступным в простоте великий.
что с вами в эфире Первая Славянская Баптистская Церковь города Сейлом, и сегодня мы вспоминаем о рождении Сына Божия на эту землю. Мы вспоминаем о Мессии, который есть Христос Господь. Мы благодарим вас, что вы не переключаетесь и остаетесь с нами.
Стал он человеком на земной планете. Чтоб сроднились с небом мы, земные дети, чтобы наступила эра христиан. Чтоб сроднились с небом мы, земные дети, чтобы наступила эра христиан. Наступила эра христиан. Чтоб сроднились с небом мы, земные дети, чтобы наступила эра христиан. Чтобы наступила эра христиан.
Дорогие друзья, все, кто сегодня присутствует в нашем зале, слава Богу за эту возможность, которая у нас есть с вами слушать и читать Слово Божие, которое говорит об этом празднике. И мы много уже говорили о том, что Рождество – это праздник великой радости. И я хотел бы подчеркнуть это и сказать, что кроме великой радости, это праздник великой надежды. Надежды, которую Бог сегодня хотел бы донести до каждого сердца. В послании Петра мы во второй главе, в третьей главе, 9 стихе читаем, что Бог долготерпит нас, не желая, чтобы кто погиб, но чтобы все люди спаслись. Вот это действительно праздник, который мы сегодня отмечаем, о том, что Божье долготерпение, оно настолько велико, что мы его даже понять не можем. Думаем, почему, Господи? Почему, когда весь мир отвергает Тебя, когда многие люди сегодня хулят Твое имя, когда люди сегодня забывают о том, что есть Бог, они даже считают, что нету Его. Почему Бог во мгновение ока не истребил все человечество? Почему Бог продолжает нас миловать? Потому что это праздник великой надежды. Потому что Бог надеется на то, что есть люди, которые не ожесточатся до конца, которые придут к осознанию тому, что Бог ждет их. Бог желает простить их, Бог желает их сделать новыми людьми, Бог желает их сделать искупленными людьми, и поэтому Он долготерпит. Поэтому мы с вами празднуем этот праздник рождения новой надежды, которая дана для всех людей. Текст наш, который мы сегодня с вами вместе прочитаем и поразмышляем, записан в послании к Галатам апостола Павла, 4 глава, мы прочитаем 2 стиха, 4 и 5 стих. Итак, послание к Галатам, 4 глава. 4 и 5 стих. «Но когда пришла полнота времени, Бог послал Сына Своего Единородного, который родился от жены, подчинился закону, чтобы искупить подзаконных, чтобы нам получить усыновление». Когда мы с вами сегодня вспоминаем рождение Иисуса Христа, сегодня первый брат передо мной читал это повествование, эта история начинается словами «в те дни». В те дни. Мы с вами понимаем, что это был не просто какой-то определенный день, особый день недели. Мы с вами понимаем, что это была точка нового отсчета. Это тот момент, когда вся история человечества пошла совершенно в другом направлении, когда Бог сказал, что в этот момент произойдет что-то особенное, чего не было никогда раньше. В те дни Бог начал исполнять свое пророческое слово, сказанное о приходе Мессии. И в эти дни мы с вами читали о том, что Мария и Иосиф, они находятся в своем городе Назарете. Идет подготовка к свадьбе полным ходом. Но Мария знала, что было предсказано ей. Предсказано то, что Господь избрал ее для того, чтобы через нее в этот мир пришел Спаситель мира. И Иосифу тоже это Бог открыл. Но они не знают, когда. Вы знаете, ангел не сказал, что вот в этот день, вот в этот час придет это. Они знали это как обетование Божие. Для того, чтобы Богу исполнить свое пророчество, о котором мы с вами вспоминали на протяжении последних дней, о том, что Бог через пророка Михея сказал, что в Вифлееме, именно тот Вифлеем, древний город, малый город, говорят, что население его составляло 25-30 тысяч, это был один из малых городов Израиля. Но Бог избирает это малое, ничто не значащее для других людей, для того, чтобы из него произошел, как сказано, вождь, спаситель. И вот мы с вами читаем, что Бог в те дни, вы знаете, Он не посылает ангела своего в Назарет, Он не посылает пророков туда. Что Бог делает? Бог использует языческого царя. Мы с вами читаем, что в те дни кесарь Август. Кто был кесарь Август? Он был богочтущим человеком? Нет, он был язычником. Это был римский властитель. И мы с вами знаем из истории, что Рим, он принимал все божества, которые только можно было принять. Но Бог почему-то избирает именно этого человека для того, чтобы направить Марию и Иосифа из Назарета, где они находятся, чтобы они пошли в город Вифлеем. Потому что пророчество говорится о том, что Иисусу Христу надлежало родиться в Вифлееме. Тогда, когда ангел явился Марии, и мы с вами читаем об этом повествовании в первой главе Евангелия Луки, мы видим, в каком смущении находится эта девушка, когда ангел говорит: «Ты знаешь, ты благодатная, и Бог избрал тебя». И мы с вами помним эти слова, которые она сказала. «Как это может быть? Как это может быть?» И ангел вселил в нее эту надежду. Он сказал, что не переживай, то, что ты не можешь понять сейчас, Бог сделает это своей силой. И вы знаете, друзья, пример для нас с вами, что эта девушка, она восприняла эти слова, она поверила в эти слова, и она доверилась этим словам, что Бог каким-то чудным образом, для нее непонятным, это было непонятно даже Иосифу, это было непонятно людям, которые окружали их, но она доверилась, что Бог каким-то образом действительно совершит это великое чудо. Но вдруг мы с вами читаем, что проходит это время, и в те дни приходит это повеление от кесаря Августа. Нужно срочно уходить с одного города и идти совершенно в другой конец этой страны, в другой город. И мы с вами понимаем, что этот путь был нелегким для них. Иосифу и Марии пришлось преодолеть путь, почти 80 миль. И это не путь комфортный, где, как мы уже говорили, они могли сесть на какой-то транспорт удобный. Мы с вами понимаем, что эти 80 миль нужно было преодолеть пешком, возможно, на ослике, возможно, еще на какой-то повозке. Но это был путь тяжелый. Что еще усугубляло это положение, что Мария находилась на последнем своем сроке, вернее, у нее последняя неделя беременности, последние недели. И, наверное, каждая женщина, которая когда-то родила, она понимает, что это за состояние. В дополнение ко всему этому, братья и сестры, мы с вами понимаем, насколько тяжело было прийти в город, в котором нету места. Что происходило в сердце у Иосифа, происходило в сердце у Марии? Ведь они же были люди. И можно было задавать вопросы Богу. Господи, а где то обещание? Ты сказал, что таким чудным образом все произойдет. Господи, а почему нельзя было, если нужно было идти в Вифлеем, почему нельзя было уйти в самом начале, 9 месяцев назад, когда было проще перенести дорогу? Почему нельзя было подготовить так, чтобы когда мы придем в этот город, там был хоть один дом, хоть одна семья, которая смогла бы принять нас? Которая бы предоставила условия, чтобы родился этот младенец. Ведь это же не простой младенец, это сын твой. Не могла ли Мария иметь этих вопросов?
Не мог ли Иосиф иметь этих вопросов к Богу и, может быть, корить себя за то, что как так, вот новая семья, молодая жена, и я не могу ничего сделать для того, чтобы как-то позаботиться о ней? Братья и сестры, мы можем только размышлять об этом, мы можем думать, понимая, что это были такие же люди, как и мы. Мы даже можем пойти дальше и подумать, а почему? Почему, когда было рождение, ангелы не явились Иосифу и Марии? Вы задавали когда этот вопрос? Почему? Ну неужели пастухам нужнее было это явление, чем Марии и Иосифу? Почему ангелы не пришли и них не поздравили? Казалось бы, Сын Божий там родился. Вот там нужно было окружить всеми ангелами. Вот там нужно было осенить славою и светом с неба, чтобы был торжественный момент, чтобы Мария и Иосиф поняли, что действительно Сын Божий родился, что исполнилось пророчество. Однако мы видим, что ангелы являются в поле, где-то далеко, сообщают это пастухам, и пастухи уже приходят и рассказывают. И мы с вами понимаем, что и Мария, когда рождала младенца, это не были какие-то особенные роды. Вы знаете, никто так не рождал еще, и вот у Марии были особенные роды, потому что это Сын Божий был. Нет, мы с вами не читаем никаких таких особенностей. Все так просто написано в Писании. Написано, пришло время родить ей. И родила. Вы знаете, вот несколько слов. Сын Божий родился, но родился так же, как и все. И родила, и написано, и положила, спеленала, и положила его в ясли. Мы иногда с вами, смотря эту историю, читая ее, смотря, может быть, какие-то фильмы или же то, что люди как обрисовывают это, у нас возникает, наверное, иногда мысль такая, что Мария родила в первую же ночь. Как только они пришли в этот Вифлеем, она сразу и родила. Но вы знаете, братья и сестры, и этого мы не находим в Писании. Не написано, что как только по приходу в Вифлеем Мария сразу родила. Написано, и когда они там были. Представляете себе, прийти в этот город, незнакомый для нее. Да, это был город, откуда был Иосиф. Он родился там, но он там давно не был. И вот он пришел, и никто не принял. Никто, я не знаю, были у него родственники, не были, какие-то связи, может быть, были еще. Но мы с вами видим, что никто не мог принять их. И вот они пришли там и нашли вот это место, как мы понимаем, в хлеву. И, возможно, им нужно было там прожить один день, другой день. Мы не знаем, сколько. Написано в Писании, что когда они там были, прошло время какое-то, они там были, и пришло время. Им нужно было продолжать верить обетованиям Божьим. Им нужно было продолжать верить в то, что Бог сказал, «Ты благодатная, и через тебя произойдет спасение, или же ты родишь Спасителя в этот мир». И мы должны, друзья, для себя отметить, что все эти трудности, через которые прошли Иосиф, Мария, рожденный Иисус Христос в этих неблагоприятных условиях, это не было недосмотром Бога. Мы ни в коем случае не можем обвинить Бога, что Бог в какой-то момент просто забыл об этом позаботиться, друзья. Это все было необходимо. Христу надлежало так родиться. Христу надлежало прийти вот таким образом в этот мир. Мы с вами читаем об этом в послании к евреям. Апостол Павел во 2 главе 10 и 17 стих сказано так. «Ибо надлежало или нужно было, чтобы тот, то есть Иисус Христос, для которого все и от которого все, приводящего многих сынов в славу, вождя спасения их, совершил через страдания». Друзья дорогие, Христос не начал страдать, когда Он уже был на служении, когда Он был, висел на кресте. Все Его страдания, они берут начало от Его рождения. Даже до Его рождения, друзья, мы с вами читаем Филиппийцам, написано так, что Он оставил славу неба. Он оставил славу неба. Друзья, мы себе не представляем, что оставил Иисус Христос за нас, для нас. В слове или во фразе «слава неба», вы знаете, это не просто два слова. Это все, это то, что мы себе даже не можем представить, что было у Христа и что Ему нужно было оставить. Друзья, ради чего? Он не поменял лучшее на более лучшее. Он оставил все, что у Него было там, все тот почет, весь тот почет, чтобы прийти на землю, чтобы быть непринятым, чтобы быть непонятым, чтобы быть оскорбленным, униженным, распятым. Он оставил славу неба, совершил через страдания, 17 стих мы евреям читаем, «посему, поэтому Он, то есть Христос, должен был во всем уподобиться братьям». Он должен был, необходимо было. Это было сказано задолго, что Иисусу Христу нужно было стать таким же, как мы, принять нашу плоть без греха, но нашу плоть во всем уподобиться братьям, чтобы быть милостивым и верным первосвященником пред Богом для умилостивления за грехи народа. Как мы и прочитали в нашем тексте в Галатам, когда пришла полнота времени. Пришла эта полнота, и мы читаем с вами, «Бог послал Сына Своего Единородного, который родился от жены, подчинился закону». Друзья, вот где мы видим с вами полное уподобление. Христос пришел не как Сын Божий, Он пришел как Сын Человеческий. Он во всем уподобился людям. Он приблизился настолько близко, что мы даже не можем себе понять. Ни один из богословов до сих пор не может уяснить и как-то доходчиво объяснить людям, каким образом сам Бог был в человеческом теле. Мы с вами, наш разум, он просто не способен постигнуть это. Мы можем в это лишь только верить, как Писание говорит, что Бог явился во плоти. Иисус Христос был не маленький Бог, Он не был каким-то средним или же, может быть, не таким важным. Это был Бог, полный Бог, который явился во плоти. И вот Писание нам раскрывает сущность этого Бога, друзья. Писание нам рисует этот образ сердца Божия, которое открывает нам вот эту непостижимую любовь, близость нашего Бога. Сегодня все человечество делает все возможное для того, чтобы убежать от этого Бога. Люди сегодня, многие люди, к сожалению, они не то что не ищут Бога, они любыми путями хотят сделать так, чтобы Его не было. Они проповедуют о том, что Его нету, в Него не нужно верить. И мы с вами сталкиваемся с этой идеологией. Мы с вами понимаем, даже в этой стране, где люди поздравляют друг друга с Рождеством, и мы можем много увидеть этой христианской рождественской атрибутики по улицам. Люди украшают дома, люди стараются как-то празднично иметь вот это настроение хорошее. Но вы знаете, парадокс в том, что в сердце у многих из них не то, что нету Бога, нету даже желания подумать о Боге. И места там Иисусу Христу тоже нету. И жизнь эта неизмененная. Вы знаете, что мог бы сделать Бог? Бог сказал и появилось. Вы знаете, было время, мы читаем с вами в Бытие, когда Бог сказал и возникла земля. Бог сказал, возникло солнце, возникла луна, возникло многое, возникло все, весь животный мир. Бог сотворил человека по слову своему. Ему нужно было только сказать. Братья и сестры, сила Слова Божия ни в коем случае не поменялась. И Бог мог сказать, когда пришла полнота времени, Бог мог просто сказать, я хочу, чтобы все люди покаялись. И все люди бы покаялись. Он мог бы сказать и сделать это силою своего Слова. Бог мог послать ангелов, может быть, одного хватило бы, а может быть, Он послал бы много ангелов. Для чего? Для того, чтобы смирить человека. Вы знаете, устрашить человека, чтобы человек пришел в это состояние страха. Всегда было так, когда ангелы являлись для людей, люди начинали бояться, люди падали, как мертвые. Бог мог бы послать ангелов для того, чтобы заставить людей поверить в Него. Бог мог бы и уничтожить весь мир, как мы уже сказали. Когда-то Бог это сделал. Во времена Ноя мы с вами читаем, Бог послал этот всеобщий всемирный потоп. Бог истребил все человечество, кроме семейства Ноя. Бог мог бы это сделать. Но Бог хотел, чтобы люди знали Его не просто как сурового судью, чтобы люди знали Его как любящего, Отца, который любит, несмотря ни на что. Тогда, когда люди плюют на Него. Тогда, когда люди хулят Его имя. Тогда, когда люди бегут от Него. Он хочет знать, чтобы, вернее, Он хочет, чтобы люди знали, что Он продолжает любить их. И именно поэтому, друзья, мы с вами читаем в нашем тексте, что Бог послал Сына Своего. Бог послал Сына Своего Единородного, который родился от жены, подчинился закону. И мы с вами знаем об Иисусе Христе, и мы знаем, что это был великий человек во время своей земной жизни. Многие люди знают сегодня истории прекрасные, где Христос исцелял, где Христос изгонял бесов, где Христос воскрешал мертвых. Он мог накормить голодных, Он мог делать многие чудеса, но это не было Его главным смыслом Его пришествия, потому что цель Его и основная миссия Его заключалась в следующем, как мы с вами почитаем и в 5 стихе нашего текста, который родился от жены, подчинился закону, чтобы искупить подзаконных, чтобы нам получить усыновление. Да, друзья дорогие, человеку нужно искупление. Каждый из нас, друзья, пока мы не верили в Бога, мы с вами были рабами. Может быть, это не принято говорить вслух. Никто сегодня не хочет озвучивать тему рабства, потому что мы считаем, что мы в свободной стране и никогда никому рабами не были. Не так ли, друзья? Вы помните, когда-то эту фразу сказали евреи? Они сказали, что мы никогда не были рабами. О каком рабстве ты говоришь, когда они беседовали с Иисусом Христом? Так сегодня многие люди никогда не считают себя рабами. То, что они выпивают, то, что они покуривают, то, что они привязаны к азартным играм, то, что они еще в каких-то грехах утопают, сегодня на это люди смотрят так, сквозь пальцы. Это не считается рабством. Это считается нормой жизни. Так вот, друзья, до чего дьявол довел этот мир? Он сделал так, что людям приятно жить в этом рабстве. Они даже не понимают, что они рабы. Это норма жизни. И если человек сегодня не сделал какой-то грех, и если человек сегодня не пошел на поводу своей плоти, для него кажется это что-то особенным. Он понимает, что что-то где-то он упускает. Человечество сегодня погрязло в этом рабстве, не осознавая опасности этого положения. И именно поэтому, друзья, нам нужно Писание, которое раскрывает наши глаза, которое показывает на реальность его положения. И оно говорит о том, что человек, подумай, ты сегодня повязан. Ты повязан. Ты, может быть, и думаешь, что ты хозяин своего положения. Может быть, ты захочешь и перестанешь пить сегодня. Тебе кажется, что ты захотел и перестал курить. Тебя перестало тянуть в казино, играть в игры, тратить свою жизнь, как ты хочешь. Тебе кажется, что ты хозяин, но ты давно уже не хозяин, потому что у тебя нет этих сил. И именно для этого Бог посылает своего Сына. Именно поэтому рождается Иисус Христос, как мы прочитали с вами, чтобы искупить, друзья, для того, чтобы избавить человека от этого рабства, нужно заплатить большую цену. Как много нужно заплатить? Нету в мире столько денег. Нету. Единственное, что Бог мог сделать, заплатил самое дорогое, Он отдал своего Сына для того, чтобы искупить тебя и меня, чтобы искупить подзаконных, дабы нам получить усыновление. Друзья дорогие, Бог не только хочет освободить нас от этого рабства, Бог хочет даже большего для нас. Бог хочет тебя и меня усыновить, друзья. Понимаем ли мы, что это такое? Понимаем ли мы, что это усыновление не просто важного лица, что сам Бог хочет вести нас в свое царство, что Бог – обладатель всех сокровищ мира, а еще больше, друзья, эти мирские сокровища, они ничего не значат по сравнению с тем, что Бог, как мы читаем в Писании, приготовил, где Бог живет, где Он приготовил место для тех, кто любит Его, для тех, кто примет Его. Друзья дорогие, Бог очень хочет сегодня, чтобы каждый из нас был Его наследником. Чтобы мы сегодня не просто знали, что у кого-то есть какая-то радость. Друзья, Он предлагает сегодня, чтобы эта радость была твоей лично, не чьей-то, чтобы ты не приходил отпраздновать этот праздник с кем-то. Он хочет, чтобы это был твой праздник. Он хочет сегодня искупить тебя. Он хочет сегодня усыновить тебя. И я хочу, чтобы сегодня каждый из нас, друзья, все, кто присутствует здесь на собрании, все, кто, может быть, смотрит нас, друзья дорогие, чтобы вы услышали голос Божий. Потому что это не мои слова. Потому что это мы читаем в Писании, что Иисус Христос пришел для того, чтобы искупить тебя. И независимо, как тяжела твоя жизнь, может быть, в твоей жизни сегодня тоже есть много вопросов. Может быть, тебе непонятно что-то, как это было непонятно Иосифу и Марии. Может быть, они где-то в своем сердце задавали вопрос: Господи, а где ты? Должен родиться Мессия, а почему нету благословения? Почему нету гостиницы? Почему все эти трудности? И может быть, тогда, когда пастухи пришли и возвестили им об этой великой радости, что они видели ангелов, Иосиф мог по-человечески же подумать: Господи, а почему нам ангел не явился? Почему этот хор сегодня не пел для нас? Ведь здесь же родился Сын Божий. Можно было спрашивать, друзья, и у нас с вами тоже могут быть многие вопросы. Вопросы к Богу. Почему, Господи? Почему сегодня я в таком положении нахожусь? Почему то или другое совершается в моей жизни? Сегодня многие люди имеют претензии к Богу. Многие. Но я хочу, чтобы каждый из нас понял эту мысль, что, возможно, Бог и не ответит на эти вопросы здесь. Но когда мы придем в вечность, друзья, все будет ясно и понятно. И все эти вопросы, все эти проблемы, которые обременяют сегодня каждого из нас, друзья дорогие, они не должны быть препятствием к тому, чтобы подойти ко Христу, чтобы получить Его искупление, чтобы стать Его детем. Неважно, как много грехов в твоей жизни. Неважно, может быть, ты был когда-то верующим, а потом что-то случилось в твоей жизни. И мы понимаем, что это такое. Когда ты не пободрствовал, когда дьявол сломил тебя, сломал тебя. И, может быть, до сих пор ты живешь в этой проблеме. Ты живешь со сломанным духом. Ты потерял, может быть, или теряешь всякую надежду на будущность. И для тебя есть эта надежда. И тебя Бог ждет. И тебе Бог предлагает, чтобы ты пришел и принял это искупление. Может быть, среди нас есть те люди, которые давно уже ходят в церковь. И мы много знаем. И вы знаете, из года в год мы перечитываем эту радостную весть о рождении Христа. Но, может быть, в нашем сердце никогда и не было, и нету места для Иисуса Христа. Хотелось бы, чтобы вы, друзья, услышали голос Божий, потому что Господь ждет. Господь хочет, чтобы Иисус Христос родился в вашей жизни. Он хочет изменить вас. Он хочет дать вам победу над грехом. Он хочет избавить вас от этого рабства. Он хочет. И вы знаете, друзья, Он может это сделать. Он. Только Он может это сделать. Но готовы ли вы? Готов ли ты сегодня услышать этот голос? Готов ли ты сегодня оставить свою гордость, которая, возможно, удерживает тебя, которая не дает тебе возможности открыться для Бога? Готов ли ты сделать шаг к Богу? Потому что если ты его сделаешь, Бог протянет тебе в свои руки. Бог примет тебя в свою семью. В этом есть обетование Божие, и Бог никогда не врал. Бог готов простить тебя, какие бы тяжкие грехи у тебя не были. Когда-то во время первой церкви, когда звучала эта проповедь об Иисусе Христе, о рожденном, о спасшем, предоставившем спасение для людей. И многие люди, слушавшие, они воскликнули, они увидели Петра проповедующего, они воскликнули: а что нам делать, что нам делать? Друзья, может быть, вы, сидящие здесь сегодня в зале, смотрящие нас через интернет, может быть, этот вопрос сегодня у вас: что мне делать? Ответ очень простой, и Петр сказал, или Бог через Петра сказал так: покайтесь. Для этого не нужно совершать паломничество в Иерусалим, для этого не нужно ходить по святым местам, платить много денег, иметь Библию, несколько переводов, пройти учебное заведение. Вы знаете, спасение намного проще. Намного проще. Для этого нужно осознать себя грешником. Для этого нужно, написано, покаяться. «Покайтесь, — сказал Петр, — и докрестится каждый из вас во имя Иисуса Христа для прощения грехов, и получите дар Святого Духа, ибо вам принадлежит обетование и детям вашим, и всем дальним, кого не призовет Господь Бог наш». Братья и сестры, это обетование Божие. Это обетование, которое звучит сегодня каждому. И если ты, дорогой друг, в своем сердце понимаешь себя грешником, если ты видишь, что ты находишься в этом рабстве, и, возможно, ты уже давно потерял всякую надежду, что что-то может поменяться в твоей жизни, то сегодня это слово надежды для тебя. Сегодня Бог хочет и может изменить тебя. Мы сейчас будем молиться. Если в нашем собрании есть люди, которые хотели бы сегодня помолиться, друзья, доверить свою жизнь Богу, мы готовы вместе с вами помолиться. Но вам нужно сделать шаг веры. Вам нужно оставить свою гордость, которая, возможно, придерживает вас, которая не дает вам возможности покаяться. Дьявол будет делать все. Он будет напоминать вам ваши грехи. Он будет говорить вам о тяжести ваших грехов, о невозможности что-то изменить. Но Дух Святой сегодня говорит также со своей стороны, что Он может и хочет изменить вас. Поэтому мы будем молиться, чтобы Господь явил свою милость. И если, может быть, не сегодня, может быть, вы придете домой, и вы почувствуете, что Бог будет говорить вашему сердцу. Даже там встаньте на колени перед Богом и просите Его милости, просите прощения. И Христос, рожденный Христос, войдет в вашу жизнь и изменит вас, и сделает вас детьми своими. Ему слава.
Итак, дорогие друзья, наша радиопрограмма «Благая весть», подготовленная отделом радиовещания Славянской Баптистской Церкви города Сейлом, подходит к концу. И сегодня мы вспоминали о рождении Сына Божия на нашу землю, который есть Христос Господь. Напоминаю, что наши программы вы можете слушать на волне 15.20 в субботу в 7 часов вечера и в воскресенье в 7 часов утра. Кроме этого, наше участие в сетке вещания радио «На пути» с города Эджвуд, штат Вашингтон, вы можете слушать по четвергам и субботам с 0 часов в расчете для дальнего зарубежья и в 10 часов утра еженедельно. Если есть желание у вас написать нам, пишите нам на адрес электронной почты fsbcradio@hotmail.com. Повторяю, fsbcradio@hotmail.com. Благословенной вам жизни со Христом, дорогие друзья, в эти рождественские дни, и спасибо, что слушали нас. Будьте благословенны.